Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Мир, пресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими. Такова главная мысль, которую я хочу отразить в этой лекции. Я глубоко благодарен за присуждение мне высокой, волнующей награды — Нобелевской премии мира — и за предоставленную возможность выступить сегодня перед вами. Я с особенным удовлетворением воспринял формулировку комитета, в которой подчеркнута роль защиты прав человека как единственного прочного основания для подлинного и долговечного международного сотрудничества. Эта мысль кажется мне очень важной. Я убежден, что международное доверие, взаимопонимание, разоружение и международная безопасность немыслимы без открытости общества, свободы информации, свободы убеждений, гласности, свободы поездок и выбора страны проживания. Я убежден также, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является основой научно-технического прогресса и гарантией от использования его достижений во вред человечеству, тем самым основой экономического и социального прогресса, а также является политической гарантией возможности эффективной защиты социальных прав. Таким образом, я защищаю тезис о первичном, определяющем значении гражданских и политических прав в формировании судеб человечества. Эта точка зрения существенно отличается от широко распространенных марксистских, а также от технократических концепций, согласно которым определяющее значение имеют именно материальные факторы, социальные и экономические права. Сказанное не означает, конечно, что я в какой-либо мере отрицаю значение материальных условий жизни людей. Все эти тезисы я собираюсь отразить в лекции и особо остановиться на некоторых конкретных проблемах нарушения прав человека, решение которых представляется мне необходимым и срочным. В соответствии с этим планом выбрано название лекции «Мир, прогресс, права человека». Это, конечно, сознательная параллель к названию моей статьи 1968 года «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», во многом близкой по своей направленности, по содержащимся в ней предостережениям. Имеется много признаков того, что, начиная со второй половины XX века, человечество вступило в особо ответственный, критический период своей истории. Создано ракетно-термоядерное оружие, способное, в принципе, уничтожить все человечество. Это самая большая опасность современности. Благодаря экономическим, промышленным и научным достижениям, несравненно более опасными стали также так называемые «добычные», виды вооружения, не говоря уже о химическом и бактериологическом оружии. Несомненно, успехи промышленного и технологического прогресса являются главным фактором преодоления нищеты, голода и болезней. Но они одновременно приводят к угрожающим изменениям в окружающей среде, к истощению ресурсов. Человечество таким образом столкнулось с грозной экологической опасностью. Быстрые изменения традиционных форм жизни привели к неуправляемому демографическому взрыву, особенно мощному в развивающихся странах третьего мира. Рост населения создает необычайно трудные экономические, социальные и психологические проблемы уже сейчас и неотвратимо угрожает гораздо более серьезными опасностями в будущем. Во многих странах, в особенности в Азии, Африке, Латинской Америке, недостаток продовольствия продолжает оставаться постоянным фактором жизни сотен миллионов людей, обреченных с момента рождения на нищенское полуголодное существование. При этом прогнозы на будущее, несмотря на несомненные успехи зеленой революции, являются тревожными, а по мнению многих специалистов, трагическими. Но и в развитых странах люди сталкиваются с очень серьезными проблемами. Среди них тяжелые последствия неумеренной урбанизации, потеря социальной и психологической устойчивости общества, непрерывная изнуряющая гонка моды и сверхпроизводство, бешеный, безумный темп жизни и ее изменений, рост числа нервных и психических заболеваний, отрыв все большего числа людей от природы и нормальной, традиционной человеческой жизни — Разрушение семьи и простых человеческих радостей, упадок морально-этических устоев общества и ослабление чувства цели и осмысленности жизни. На этом фоне возникают многочисленные уродливые явления: рост преступности, алкоголизма, наркомании, терроризма и тому подобное. Надвигающееся истощение ресурсов Земли, угроза перенаселения, многократно углубленные международными политическими и социальными проблемами, начинают все сильнее давить на жизнь также и в развитых странах, лишая или угрожая лишить многих людей, ставших уже привычными, изобилия, удобства и комфорта. Однако наиболее существенную, определяющую роль в проблематике современного мира играет глобальная политическая поляризация человечества, разделившая его на так называемый «первый мир», условно назовем его «западный», второй — социалистический, третий — в развивающиеся страны. Два крупнейших социалистических государства фактически стали враждующими тоталитарными империями с непомерной властью единственной партии и государства над всеми сторонами жизни своих граждан и с огромным экспансионистским потенциалом, стремящимся подчинить своему влиянию обширные районы земного шара. При этом одно из этих государств, КР, находится пока на относительно низком уровне экономического развития, а другое — СССР. Используя уникальные природные ресурсы, пройдя через десятилетия неслыханных бедствий и перенапряжения всех сил народа, достигла в настоящее время огромной военной мощи и относительно высокого, хотя и одностороннего, экономического развития. Но и в СССР уровень материальной жизни населения низок, а уровень гражданских свобод ниже даже, чем в малых социалистических странах. Очень сложные общемировые проблемы связаны также с третьим миром, с его относительной экономической пассивностью, сочетающейся с растущей международной политической активностью. Эта поляризация многократно усиливает и без того очень серьезные опасности, нависшие над миром. Опасности термоядерной гибели, голода, отравления среды, истощения ресурсов, перенаселения, дегуманизации. Обсуждая весь этот комплекс неотложных проблем и противоречий, следует прежде всего сказать, что, по моему убеждению, любые попытки замедлить темп научно-технического прогресса, повернуть вспять урбанизацию, призывы к изоляционизму, патриархальности, к возрождению на основе обращения к здоровым национальным традициям прошлых столетий, нереалистичны. Прогресс неизбежен, его прекращение означало бы гибель цивилизации. Еще не так давно люди не знали минеральных удобрений, машинной обработки земли, ядохимикатов, интенсивных методов земледелия. Есть голоса, призывающие вернуться к более традиционным и, возможно, более безопасным формам земледелия. Но возможно ли осуществить это в мире, где и сейчас сотни миллионов людей страдают от голода? Несомненно, наоборот, необходима дальнейшая интенсификация и распространение ее на весь мир, на все развивающиеся страны. Нельзя отказаться от все более широкого применения достижений медицины и от расширения исследований во всех ее отраслях, в том числе и в таких, как бактериология и вирусология. Нейрофизиология, генетика человека и генохирургия, несмотря на потенциальные опасности злоупотребления и нежелательных социальных последствий некоторых из этих исследований, тоже относятся к исследованиям в области создания систем имитации интеллекта, к исследованиям в области управления массовым поведением людей, к созданию единых общемировых систем связи, систем сбора и хранения информации и тому подобное. Совершенно очевидно, что в руках безответственных бюрократических, действующих под покровом секретности учреждений, все эти исследования могут оказаться необыкновенно опасными. Но в то же время они могут стать крайне важными и необходимыми для человечества, если их осуществлять под контролем гласности, обсуждения, научного социального анализа. Нельзя отказаться от все более широкого использования искусственных материалов, синтетической пищи, от модернизации всех сторон быта людей. Нельзя отказаться от возрастающей автоматизации и укрупнения промышленного производства, несмотря на связанные с этим социальные проблемы. Нельзя отказаться от строительства все более мощных тепловых и атомных электростанций. От исследований в области управляемой термоядерной реакции, поскольку энергетика — одна из основ цивилизации. Я позволю себе вспомнить в этой связи, что 25 лет назад мне, вместе с моим учителем, лауреатом Нобелевской премии по физике Игорем Евгеньевичем Томмом, довелось стоять у начала исследований управляемой термоядерной реакции в нашей стране. Сейчас эти работы приобрели огромный размах, исследуются самые различные направления, от классических схем магнитной термоизоляции до методов с использованием лазеров. Нельзя отказаться от расширения работ по освоению околоземного космоса и по исследованию дальнего космоса, в том числе от попыток приема сигналов от внеземных цивилизаций. Шансы на успех таких попыток, вероятно, малы, но зато последствия успеха могут быть грандиозными. Я назвал только некоторые примеры, их можно умножить. В действительности все главные стороны прогресса тесно связаны между собой, ни одну из них нельзя отменить, не рискуя разрушить все здания цивилизации. Прогресс неделим. Но особую роль в механизме прогресса играют интеллектуальные, духовные факторы. Недооценка этих факторов, особенно распространенная в социалистических странах, возможно, под влиянием вульгарных идеологических догм официальной философии, может привести к извращению путей прогресса или даже к его прекращению, к застою. Прогресс возможен и безопасен лишь под контролем разума. Важнейшая проблема охраны среды — один из примеров, где особенно ясна роль гласности, открытости общества, свободы убеждений. Только частичная либерализация, наступившая в нашей стране после смерти Сталина, сделала возможными памятные всем нам публичные дискуссии первой половины 60-х годов по этой проблеме. Но эффективное ее решение требует дальнейшего усиления общественного и международного контроля. Военные применения достижений науки, разоружение и контроль над ним. Другая столь же критическая область, где международное доверие зависит от гласности и открытости общества. Упомянутый пример управления массовым поведением людей при своей внешней экзотичности тоже вполне актуален уже сейчас. Свобода убеждений, наличие просвещенного общественного мнения, плюралистический характер системы образования, свобода печати и других средств информации. Всего этого сильно не хватает в социалистических странах вследствие присущего им экономического, политического и идеологического монизма. Между тем, эти условия жизненно необходимы не только во избежание злоупотреблений прогрессом, вольных и по неведению, но и для его поддержания. В особенности важно, что только в атмосфере интеллектуальной свободы возможна эффективная система образования и творческой преемственности поколений. Наоборот, интеллектуальная несвобода, власть унылой бюрократии, конформизм, разрушая сначала гуманитарные области знания, литературу и искусство, неизбежно приводят затем к общему интеллектуальному упадку, бюрократизации и формализации всей системы образования, к упадку научных исследований, исчезновению атмосферы творческого поиска, к застою и распаду. Сейчас в поляризованном мире тоталитарные страны благодаря детанту приобрели возможность своеобразного интеллектуального паразитизма. И похоже, если не произойдет тех внутренних сдвигов, о необходимости которых все мы думаем, скоро им придется встать на этот путь. Один из возможных результатов детанта именно таков. Если это произойдет, взрывоопасность общемировой ситуации может только возрасти. Миру жизненно необходимо всестороннее сотрудничество между странами Запада, социалистическими и развивающимися странами, включая обмен знаниями, технологией, торговлю, экономическую, в частности продовольственную, взаимопомощь. Но это сотрудничество должно происходить на основе доверия открытых обществ, как говорят, с открытой душой, на основе истинного равноправия, а не на основе страха демократических стран перед их тоталитарными соседями. Сотрудничество в этом последнем случае означало бы просто попытку задарить, задобрить жуткого соседа. Но подобная политика всегда лишь отсрочка беды, которая вскоре возвращается в другую дверь с удесятеренными силами. Это попросту новый вариант мюнхенской политики. Устойчивый успех детанта возможен, только если с самого начала он сопровождается непрестанной заботой об открытости всех стран, об увеличении уровня гласности, о свободном обмене информацией, о непременном соблюдении во всех странах гражданских и политических прав. Короче говоря, при дополнении разрядки в материальной сфере разоружения и торговли разрядкой в духовной, идеологической сфере. Об этом прекрасно сказал президент Франции Жискард Эстен во время своего визита в Москву. Право. Стоило пережить упреки некоторых недальновидных прагматиков из числа его соотечественников ради того, чтобы поддержать важнейший принцип. Прежде чем перейти к обсуждению проблем разоружения, я хочу воспользоваться возможностью и еще раз напомнить некоторые свои предложения общего характера. Это прежде всего идея создания под эгидой ООН Международного консультативного комитета по вопросам разоружения, прав человека и охраны среды. Комитету, согласно моей мысли, должно быть предоставлено право получения обязательных ответов от всех правительств на его запросы и рекомендации. Такой комитет явился бы важным рабочим органом для обеспечения общемировых дискуссий и гласности по самым важным проблемам, от которых зависит будущее человечества. Я жду поддержки и обсуждения этой идеи. Я также хочу подчеркнуть, что я считаю особенно важным более использование войск ООН для купирования международных и межнациональных вооруженных конфликтов. Я очень высоко оцениваю возможную и необходимую роль ООН, считая ее одной из главных надежд человечества на лучшее будущее. Последние годы трудные, критические для этой организации. Я писал об этом в книге «О стране и мире». Уже после ее выхода в свет заслуживающим сожаления событием было принятие Генеральной Ассамблеей, причем почти без обсуждения по существу резолюции, объявившей сионизм формой расизма и расовой дискриминации. Все беспристрастные люди знают, что сионизм — это идеология национального возрождения еврейского народа после 2000 лет рассеяния и что эта идеология не направлена против других народов. Принятие подобной резолюции, по моему мнению, нанесло удар престижу ООН. Несмотря на подобные факты, часто порождаемые отсутствием чувства ответственности перед человечеством у руководителей некоторых более молодых членов ООН, я все же верю, что рано или поздно ООН сумеет играть в жизни человечества достойную роль в соответствии с целями устава. Перехожу к одной из центральных проблем современности — к разоружению. Я подробно изложил свою позицию в книге «О стране и мире». Необходимо укрепление международного доверия, совершенный контроль на местах силами международных инспекционных групп. Все это невозможно без расширения разрядки на область идеологии, без увеличения открытости общества. В этой же книге я подчеркнул необходимость международных соглашений об ограничении поставок оружия другим государствам. Прекращение новых разработок систем оружия по специальным соглашениям, соглашение о запрещении секретных работ, устранение факторов стратегической неустойчивости, в частности, запрещение разделяющихся боеголовок. Как же я представляю себе идеальное общемировое соглашение о разоружении в техническом плане? Я думаю, что такому соглашению должно предшествовать официальное, не обязательно сразу открытое заявление об объеме всех видов военного потенциала от запасов, термоядерных зарядов до прогнозов контингентов военнообязанных с указанием примерной условной разбивки по районам потенциальной конфронтации. Соглашение должно предусматривать в качестве первого этапа ликвидацию преимуществ одной стороны на другой отдельно для каждого стратегического района и для каждого вида военного потенциала, конечно, это только схема, от которой неизбежны некоторые отклонения. Таким образом, будет исключено, во-первых, что соглашение в одном стратегическом районе, скажем, в Европе, будет использовано для усиления военных позиций в другом районе, скажем, на советско-китайской границе. И, во-вторых, исключены возможные несправедливости из-за трудности количественно сопоставить значимость разных видов потенциала, например. Трудно сказать. Скольким зенитным установкам ПРО эквивалентен один крейсер и тому подобное. Следующим этапом сокращения вооружений должно явиться пропорциональное сокращение одновременно для всех стран и всех стратегических районов. Такая формула сбалансированного двухэтапного сокращения вооружений обеспечит непрерывающуюся безопасность каждой страны. Непрерывное равновесие сил в каждом районе потенциальной конфронтации и одновременно радикальное решение экономических и социальных проблем, порождаемых милитаризацией. На протяжении многих десятилетий варианты подобного подхода выдвигаются многими экспертами и государственными деятелями, однако до сих пор успех очень незначителен. Но я надеюсь, что сейчас, когда человечеству реально угрожает гибель в огне термоядерных взрывов, разум людей не допустит этого исхода. Радикальное сбалансированное разоружение действительно необходимо и возможно как часть многостороннего и сложного процесса разрешения грозных, неотложных мировых проблем. Та новая фаза межгосударственных отношений, которая получила название разрядки или детанта, и, вероятно, имеет своим кульминационным пунктом совещание в Хельсинки, в принципе, открывает определенные возможности продвижения в этом направлении. Заключительный акт совещания в Хельсинки в особенности привлекает наше внимание тем, что в нем впервые официально отражен тот комплексный подход к решению проблем международной безопасности, который представляется единственно возможным. В акте содержатся глубокие формулировки о связи международной безопасности с защитой прав человека. Свобода информации и свобода передвижения и важные обязательства стран-участниц, гарантирующие эти права. Очевидно, конечно, что речь идет не о гарантированном результате, а именно о новых возможностях, которые могут быть реализованы лишь в результате длительной планомерной работы. С единой и последовательной позицией всех стран-участниц, в особенности демократических стран. Это относится, в частности, к проблеме прав человека, которой посвящена с последняя часть лекции. В нашей стране, о которой я теперь буду говорить преимущественно, за месяцы, прошедшие после совещания в Хельсинки, вообще не произошло сколько-нибудь существенного улучшения в этом направлении. В отдельных же вопросах замечаются даже попытки сторонников жесткого курса завинтить гайки. Все в том же состоянии находятся важные проблемы международного информационного обмена, свободы выбора страны проживания, поездок для учения, работы, лечения, просто туризма. Чтобы конкретизировать это утверждение, я сейчас приведу некоторые примеры, не в порядке их важности и не стремясь к полноте. Вы все знаете лучше, чем я, что дети, скажем, из Дании могут сесть на велосипеды и весело доехать до Адриатики. Никто не увидит в них малолетних шпионов. Но советские дети этого не могут. Вы сами можете мысленно развить этот пример и все ниже следующих на множество аналогичных ситуаций. Вы знаете, что Генеральная Ассамблея под давлением социалистических стран приняла решение, ограничивающая свободу телевизионного вещания со спутников. Я думаю, что сейчас, после Хельсинки, есть все основания для его пересмотра. Для миллионов советских граждан это очень важно и интересно. В СССР качество протезов для инвалидов крайне низкое. Но ни один советский инвалид, даже имея вызов от иностранной фирмы, не может выехать по этому вызову за границу. В советских газетных киосках нельзя купить не коммунистические зарубежные газеты, да и коммунистические продаются далеко не каждый номер. Даже такие информационные журналы, как «Америка», крайне дефицитные и продаются в ничтожном числе киосков, расходятся же мгновенно и обычно с нагрузкой неходовых изданий. Каждый желающий эмигрировать из СССР должен иметь вызов от близких родственников. Для многих это неразрешимая проблема. Например, для 300 тысяч немцев, желающих уехать в ФРГ. К тому же квота на выезд составляет для немцев всего 5 тысяч человек в год. То есть выезд распланирован на 60 лет. За этим огромная трагедия. Особенно трагично положение лиц, желающих соединиться с родственниками в социалистических странах. За них некому заступиться, и произвол властей не знает пределов. Свобода передвижения, выбора места работы и жительства продолжает нарушаться для миллионов колхозников. Продолжает нарушаться для сотен тысяч крымских татар. 30 лет назад с огромными жестокостями выселенных из Крыма и до сих пор лишенных права вернуться на родную землю. Заключительный акт совещания в Хельсинки вновь подтвердил принципы свободы убеждений. Но требуется большая и упорная борьба, чтобы эти положения акта имели не только декларативное значение. В СССР многие тысячи людей преследуются сегодня за убеждения в судебном и в несудебном порядке. За религиозные верования и желание воспитывать своих детей в религиозном духе, за чтение и распространение, часто простое ознакомление один. Два человека, нежелательной властям литературы, обычно абсолютно легальной по демократическим нормам, например, религиозной, за попытку покинуть страну, особенно важна в моральном плане проблема преследования лиц, страдающих за защиту других жертв несправедливости, за стремление к гласности, в частности, за распространение информации о судах, преследованиях за убеждения, об условиях мест заключения. Невыносима мысль, что сейчас, когда мы собрались для праздничной церемонии в этом зале, сотни и тысячи узников совести страдают от тяжелого многолетнего голода, от почти полного отсутствия в пище белков и витаминов, от отсутствия лекарств, витамины и лекарства запрещено пересылать в места заключения, от непосильной работы, дрожат от холода, сырости и истощения в полутемных карцерах, вынуждены вести непрестанную борьбу за свое человеческое достоинство, за убеждения, против машины перевоспитания, а фактически слома их души. Особенности системы мест заключения тщательно скрываются. Десятки людей страдают за ее разоблачение. Это лучшее доказательство реальности обвинений в ее адрес. Наше чувство человеческого достоинства требует немедленного изменения этой системы для всех заключенных, как бы они ни были виновны. Но что сказать о муках невинных? Самое же страшное — от спецпсихбольниц Днепропетровска, Сычевки, Благовещенска, Казани, Черняховска, Орла, Ленинграда, Ташкента. Я не могу сегодня рассказывать конкретные судебные дела, конкретные судьбы. Есть большая литература, я обращаю здесь ваше внимание на издание издательства «Хроника пресс» в Нью-Йорке, перепечатывающего, в частности. Советский самиздатский журнал «Хроника текущих событий» и издающего аналогичный информационный бюллетень. Я просто назову здесь, в этом зале, имена некоторых известных мне узников. Как уже вы слышали вчера, я прошу вас считать, что все узники совести, все политзаключенные моей страны разделяют со мной честь Нобелевской премии мира. Вот некоторые известные мне имена. Плющ, Буковский, Глузман, Мороз, Мария Семенова, Надежда Светличная, Стефания Шабатура, Ирина Калинец-Стасев, Ирина Сеник, Ниоли Садунайте, Анаит Карапетян, Осипов, Кранит Любарский, Шумук Винс, Румачек Хаустов, Суперфин, Паулайтис Симутис, Кованский Валерий Марченко, Шухевич, Павленков Черноглаз, Абанькин, Суслинский, Мешенер, Светличный, Сафронов, Раде, Шакиров Хейфиц, Афанасьев, Мохун, Бутман, Лукьяненко, Огурцов, Сергиенко, Антонюк, Лупынос, Рубан, Плохотнюк, Ковголов, Игрунов, Солдатов, Мяттик, Юшкевич, Киринт, Здоровый, Тавмасян, Шахвердян, Заграбян, Айрикян, Маркасян, Аршакян, Мираускас, Стус, Сверстюк, Кандыба, Убож, Романюк, Воробьев, Гель, Пронюк, Гладко, Мальчевский, Гражес, Пришляк, Сапеляк, Калинец, Супрей, Вальдман, Демидов, Берничук, Шавковый, Горбачев, Верхов, Турик, Жукаускас, Сенькив, Гринькив, Новосардян, Саарц, Юрий Вудка, Пуце, Давыдов, Болонкин, Лесовой, Петров, Чекалин, Городецкий, Черновол, Балахонов, Бондарь, Калиниченко, Коломин, Плумпа, Йогелес, Федосеев, Осадчий, Будулак, Шарыгин, Макаренко, Малкин, Штерн, Лазарь, Любарский, Фельдман, Райтбурт, Школьник Муржонка Федоров, Дымшиц, Кузнецов, Менделеевич, Альтман Пенсон, Хнох Вульф Залмансон, Израиль Залмансон и многие-многие другие. В несправедливой ссылке. Анатолий Марченко, на шпиц Цитленок. Ожидают суда Мустафа Джемилев, Ковалев, Твердохлебов. Я не мог назвать всех известных мне узников за неимением места, еще больше я не знаю или не имею под рукой справки. Но я всех подразумеваю мысленно и всех неназванных явно прошу извинить меня. За каждым названным и неназванным именем трудная и героическая человеческая судьба, годы страданий, годы борьбы за человеческое достоинство. Кардинальное решение проблемы преследования за убеждения. Освобождение на основе международного соглашения, возможно, решение Генеральной Ассамблеи ООН, всех политзаключенных, всех узников совести в тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах. В этом предложении нет никакого вмешательства во внутренние дела какой-либо страны, ведь оно в равной мере распространяется на все страны, на СССР, Индонезию, Чили, ЮАР, Испанию, Бразилию, на все другие страны, и потому что защита прав человека провозглашена всеобщей декларацией ООН международным, а не внутренним делом. Ради этой великой цели нельзя жалеть сил, как бы ни был долог путь. А что он долог, это мы видели во время последней сессии ООН. США на этой сессии внесли предложение о политической амнистии, но затем сняли его после попытки ряда стран чересчур, по мнению делегации США, расширить рамки амнистии. Я сожалею о происшедшем, но снять проблему нельзя. И я глубоко убежден, что лучше освободить некоторое число людей, в чем-то виновных, чем держать в заключении и истязать тысячи невинных. Не отказываясь от кардинального решения, сегодня мы должны бороться за каждого человека в отдельности, против каждого случая несправедливости, нарушения прав человека. От этого зависит слишком многое в нашем будущем. Стремясь к защите прав людей, мы должны выступать, по моему убеждению, в первую очередь как защитники невинных жертв, существующих в разных странах режимов, без требования сокрушения и тотального осуждения этих режимов. Нужны реформы, а не революции. Нужно гибкое, плюралистическое и терпимое общество, воплощающее в себе дух поиска, обсуждения и свободного, недогматического использования достижений всех социальных систем. Что это разрядка? Конвергенция. Дело не в словах, а в нашей решимости создать лучшее, более доброе общество, лучший мировой порядок. Тысячелетия назад человеческие племена проходили суровый отбор на выживаемость. И в этой борьбе было важно не только умение владеть дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению традиций, способность к альтруистической взаимопомощи членов племени. Сегодня все человечество в целом держит подобный же экзамен. В бесконечном пространстве должны существовать многие цивилизации, в том числе более разумные, более удачные, чем наша. Я защищаю также космологическую гипотезу, согласно которой космологическое развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное число раз. При этом другие цивилизации, в том числе более удачные, должны существовать бесконечное число раз на предыдущих и последующих к нашему миру листах книги Вселенной. Но все это не должно умалить нашего священного стремления именно в этом мире, где мы, как вспышка во мраке, возникли на одно мгновение из черного небытия бессознательного существования материи осуществить требования разума и создать жизнь, достойную нас самих и смутно угадываемой нами цели. The Nobel Foundation Aslow, 1975. Примечание. 1. Аде Сахаров не получил разрешения поехать на церемонию в Осло. Лекцию. По его поручению прочитала ее Г. Боннер, находившаяся с августа для лечения в Италии. Редактор. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.